Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. В зоне затопления после прорыва Каховской ГЭС настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа. Тысячи домов потоплены. На аннексированной России территории сообщается о 5 погибших. И это только официально. Есть пропавшие без вести. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил Херсонскую область. Сообщается, что он побывал на переправе, где проводят эвакуацию населения, встретился со спасателями и волонтерами и провел совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Тем временем в Кремле.
Считаем недопустимым, когда суверенным государством порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания.
Это фрагмент обращения к участникам Международного форума министров образования в Казани. Причем здесь это? Да ни при чем. Владимир Путин не стал перекраивать график из-за ситуации в Каховской ГЭС. Его пресс-служба это подтвердила.
А нет ли в планах у президента где-то вблизи от зоны бедствия провести какое-то заседание оперативного штаба, самому там побывать?
Нет, в настоящий момент таких планов нет.
На сайте Кремля за сегодня, помимо видеообращения, протокол со встречи с губернатором Орловской области. Обсудили орловский футбол, подписали открытки участникам так называемой спецоперации. И до вечера это единственное касание мяча, если угодно, на околофронтовую тему. Вечером звонок главе администрации оккупированной территории и пара поручений. В духе звонке главе Шебекина в Белгородской области. Нужна ли какая-то помощь? А в зону бедствия так и не была переброшена усиленная группировка МЧС. Подробнее о ситуации там, прямо сейчас, в нашем сюжете.
Давай.
Иди сюда.
Давай, заближай,
чтобы он меня не укусил.
Сюда, Тоша. Давай.
А вот это контуженное вообще. Давай, Тоша.
Давай.
Иди сюда.
Я держу.
Давай вещи, давай потом под собаку перегибись.
Вот так. Чуть протянемся, захаваемся от струи.
Иди сюда, Тоша.
Женщина, двое детей, кот и две собаки сутки просидели на чердаке своего дома в Олежках. Из оккупированного российскими войсками города их спасли украинские волонтеры. Это видео, где семья умоляет о помощи с крыши своего дома, широко разошлось в соцсетях. Украинские военные с помощью дрона сбросили им питьевую воду. Через несколько часов их эвакуировали волонтеры. Небольшой город Олежки в 5 километрах от Херсона почти полностью затоплен. В некоторых местах вода поднялась до 5 метров. Люди переживают наводнение на крышах и чердаках. На помощь приходят волонтеры.
У вас лежачие?
Моторы цепи. Хорошо, обязательно.
Сейчас вернемся.
Друзья, я была в Мариуполе, но то, что сейчас происходит на Херсонщине по причине затопления, это реально кошмар. Поэтому если есть волонтеры, которые готовы приехать с лодками, с нормальными серьезными лодками, большими, с моторами, для того, чтобы ходить далеко, это нужно не на перспективу, это нужно не где-то в далекой части России, это нужно в ближайшее время, в ближайшие дни.
Председатель оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из мест подтопления эвакуировали почти 4,5 тысячи человек. В эвакуации участвует почти 800 спасателей. И в начале подтопления он был оптимистичен.
Город Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению, это и Олешки, это и Голая пристань, это и сам Херсон, и другие населенные пункты, живут. Люди спокойно двигаются по улицам. Он только что проезжал по улицам, люди спокойно работают, автозаправки работают, некоторые магазины, работают даже предприятия.
Но сегодня эвакуационные чаты в соцсетях полны сотнями просьб о спасении. На карте, которую составляют волонтеры, больше 1000 точек, где прямо сейчас терпят бедствие. Многие жители еще весной остались без личных лодок. Оккупационные власти изымали плавсредства для нужд армии. Сейчас жители Олешек рассказывают о провале эвакуации. Дозвониться до МЧС невозможно. Людей спасают добровольцы. Говорит местная жительница Евгения. Ее бабушка пережидает потоп на чердаке своего дома уже 2 сутки.
Сейчас есть самоорганизованная группа добровольцев. Они своими силами составляют базы данных, а своими силами людей на лодках забирают. Заявок уже 1500, и на каждой заявке от 3 до 10 человек. Моя бабушка сейчас на чердаке сидит, с ней сосед. У них вчера была еда и вода, но сегодня еды уже нет. Вчера к ним доплыл еще мужчина, дом пока стоит, но соседние дома рушатся. Вчера рухнул соседний, на крыше были женщина и ее сын. Их судьба неизвестна. В соседнем дворе собаки на привязи остались. Вчера они висели на заборе, выли. Сегодня уже не спрашивала про них. У соседа есть лодка, но но там очень сильное течение. Шансов доплыть куда-либо мало. Сегодня мне удалось дозвониться до бабушки, но ее телефон садится. Не знаю, услышу ли я ее еще раз.
Около 300 человек ждут эвакуации в местной больнице. По счастью, здание стоит на высоте, и сюда добрались жители окрестных домов. В четверг уровень воды в Олежках немного спустился, но все равно остается критическим, рассказал местный врач Юрий.
Сегодня немного веселей. Вода упала на 10 сантиметров, хотя ее по-прежнему много. Эвакуации фактически нет. Выехать невозможно, да и не могу я оставить животных и больных. Но есть другие задачи. Нужно много чистой воды, еда. Людей, у которых затонули дома, временно разместили в больнице. Их нужно кормить, поить. При отсутствии света и воды это сложно. Людей, которых не смогли спасти, нужно захоронить. А вход в кладбище затоплен. Много ли погибших, пока не знаю. Везде вода.
Аннексированные Россией Новая Каховка, Корсунка и Голая пристань после разрушения плотины Каховской ГЭС тоже затоплены. И здесь эвакуация тоже буксует. Российские власти сообщают минимум о 5 погибших и 7 пропавших без вести. Но все понимают, что жертв будет гораздо больше. Ситуация катастрофическая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Оккупанты просто бросили людей в этих ужасных условиях, без спасения, без воды. Они остаются на крышах в затопленных поселках. Сейчас нужна четкая и оперативная реакция мира на происходящее. Даже невозможно точно определить, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонской области может погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы по мере возможности, несмотря на обстрелы, спасают людей.
Рятуют людей.
За сутки уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 метра. В других городах пик наводнения не пройден. И прямо во время эвакуации на правом берегу Херсона начались обстрелы, пишут украинские СМИ. Они сообщают об одном погибшем и нескольких раненых. Под водой на обоих берегах Днепра оказались больше 50 населенных пунктов. В ООН прорыв дамбы Каховской ГЭС назвали серьезной гуманитарной и экологической катастрофой. Организация Объединенных Наций отправит группы волонтеров на оккупированные части Херсонской области для эвакуации жителей. Если Россия предоставит гарантии безопасности и откроет доступ для въезда, Россия это предложение пока не комментирует.
В прямой эфир к нам подключается Дарья Литовченко, корреспондентка телеканала Freedom. Она сейчас находится в Херсонской области. Дарья, как обстановка в зоне затопления? Что вы видели сегодня и на что в первую очередь обратили внимание?
Добрый день. Но хотелось бы сразу сказать об этом обстреле, рассказать. Сегодня российские войска снова открыли огонь по освобожденному Херсону. И если вот вчера в городе была такая относительная тишина, то сегодня ситуация поменялась кардинально. Ну, вероятно, планам оккупантов вчера мешала вода, так как затоплен очень сильно левый берег был. Было зафиксировано тогда за сутки 34 обстрела, это около 200 выпущенных снарядов, но это мы говорим в целом о всей правобережной части области. К счастью, сутки прошли без жертв, но сегодня все совершенно вот иначе. Херсон под сильнейшим обстрелом, и российские войска, они обстреляли район Корабельной площади прямо во время эвакуации жителей затопленных регионов. Наша съемочная группа в это время как раз направлялась на эту эвакуацию, на место эвакуации. Туда мы не доехали, к счастью. Буквально за несколько минут успели развернуться. Спасибо местному жителю, который нас предупредил. В этом районе сейчас эвакуация приостановлена. Уже имеем более обновленные данные о пострадавших. Она увеличилась уже до 9. Среди раненых это 2 сотрудников ГСЧС, спасатели, полицейский, врач и волонтер из Германии. Но также получил ранение мужчина, которому 93 года. То есть этот херсонец, он пережил Вторую мировую войну, пережил российскую оккупацию родного города и сейчас попал под российский обстрел, спасаясь из своего затопленного абсолютно полностью дома. Ему на тот момент помогали волонтеры выбраться. К счастью, там обошлось без жертв. Но в целом, как эта эвакуация выглядит, как вы показывали сейчас, да, в этом видео, в этом сюжете, прибрежные районы, которые ближе всего расположены к реке, они полностью погрузились под воду. На данный момент ситуация с поступлением воды как-то приостановилась. Видны просто крыши от них домов, частный сектор, например, Корабельный район. Самая тяжелая ситуация на микрорайоне «Остров». Туда, в принципе, не могли никак добраться на лодках, только с мотором. То есть только моторные лодки использовались. Там еще и сильнейшее течение было. Также очень много волонтеров сейчас приехали. Улицы залиты водой. Вчера и сегодня просто мимо нас по улице проплывали чьи-то личные вещи, мебель из домов, которую вынесла. Много брошенных животных. Волонтеры сейчас занимались также ими, в том числе, так как собаки остались на привязи, коты закрытые, там, ходили на звук, останавливали мотор, прислушивались, есть ли люди, кто просит о помощи. И в Херсоне сейчас на данный момент, в принципе, волонтеры со всей Украины находятся. Здесь все приехали спасать на помощь людям. Собирают огромное количество помощи на данный момент направлять сюда. И сами херсонцы, они настолько, знаете, показывают свою силу духа и несломленность. Говорят, что после российской оккупации, после тех обстрелов, которые ежедневно здесь очень сильно они переживают, после стольких разрушений, в принципе, того, что они успели пережить за это время, они сейчас собственными руками устраняют все эти последствия этого такого ужасного наводнения и показывают, да, что родной город покидать не хотят. Те жители, с которыми мы общались, они собираются просто переехать в другие, и уже переезжают, да, многие переехали в другие районы Херсона, которые расположены немного выше, более безопасные. Остальные, у которых уже совсем критическая ситуация, они выехали в более безопасные регионы. Эвакуация работает сегодня постоянно. Вот если бы не эти обстрелы, которые сегодня длились довольно-таки очень долгое время, и в городе до сих пор периодически слышны взрывы.
Дарья, а как вообще устроена работа волонтеров? Вот была информация, что есть некая такая вот самоорганизация через телеграм-чаты. Или как это происходит? Жители оставляют некую заявку?
В этом плане точно так же. Здесь, во-первых, областные и местные власти очень-очень активно работают в этом процессе. Плюс волонтерские организации многочисленные со всей Украины приехали. И те волонтеры, которые местные херсонцы, которые объединились еще и во время оккупации, и дальше после освобождения города, которые помогают, все это время находятся здесь, они просто колоссальные усилия сейчас прилагают к спасению вообще, в принципе, всех живых существ, которые попали сейчас в такую беду. И в том числе местные жители неравнодушные, просто которые, видя, что происходит, точно так же все вместе с Катафрукова сейчас работают над спасением.
И сообщалось, что некоторым местным жителям приходилось или даже приходится переждать затопление на чердаках и крышах домов. Вот видели ли вы подобные случаи и как вообще это выглядит? Как люди спасаются? Как их спасают?
Были подобные случаи, да, в этом Корабельном районе. Конечно, видели, как просто забирались люди на крыши домов, звали на помощь. К ним подплывали на лодках. Также районы, которые с многоквартирными домами, точно так же доставали спасатели с верхних более этажей. Нижние этажи уже были залиты полностью водой. В целом зрелище очень-очень-очень ужасное.
Дарья, расскажите, а вот как вообще влияет вот это вот обстрелы, которые прямо сейчас продолжаются, на сам процесс эвакуации?
Ну, как я уже сказала, эвакуация на данный момент приостановлена, так как российские военные, они целенаправленно ведут огонь именно по местам скоплений людей. И сейчас это огромнейший риск собираться, да, в таких местах, которые, как Корабельная площадь, которая сейчас попала под обстрел. В принципе, именно этот район, прибрежный, и он всегда попадал, вот очень часто он попадал под обстрелы. Там такое небольшое расстояние до левого берега, то есть это же линия фронта, она проходит здесь буквально по Днепру, и это позволяет россиянам использовать не только артиллерию, но минометы и танки, что они делали все это время.
Дарья, огромное вам спасибо. С нами на прямой связи была корреспондентка телеканала Freedom Дарья Литовченко. И также по видеосвязи к нашей беседе подключается политик Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, он не очень добрый, но все-таки я всем такого желаю.
Давайте вернемся к реакции Кремля, то, о чем вот мы в самом начале говорили, точнее, к отсутствию реакции Кремля, ну, практически. И вот, пожалуй, с ковидных времен наиболее стабильно Владимир Путин избегает, ну, скажем так, политически токсичных тем. Я уже не говорю о трагедии подлодки «Курск». На ваш взгляд, вот это игнорирование ситуации с Каховской ГЭС, это продолжение тактики игнора?
Да, конечно. Но только надо понимать, что у Путина больше не будет хороших новостей, на фоне которых он будет появляться. Таким образом, если мы говорим о ситуации, то он обрекает себя на забвение. Потому что последующие новости будут еще хуже. Ну а в целом, конечно, это попытка с больной головы на здоровое свалить все. Мы же видим, какие безумные заявления делает Патрушев. Мы же видим, что там несет Путин. Что Украина взорвала дамбу, что она там не оказывает помощи и так далее и тому подобное. Мы прекрасно знаем, кто заминировал эту ГЭС. Мы прекрасно это знаем еще из сообщений прессы, по-моему, даже от апреля или там от мая прошлого года. И знаем также показания вагнеровцев, что, которые минировали эту плотину и машинный зал полностью заминировали. Вот оно все и произошло. И если помните, там интервью вагнеровцев, они же заявляли о том, что да, мы готовим проклятым врагам подарок к 1 января, когда все взорвем, она будет взорвана, и там мало никому не покажется. Но вот они пришли к выводу, что нужно взорвать ее сейчас. Это может на месяц примерно отсрочить наступление, если оно должно было бы быть вот в этом районе, в этом направлении. Ну, а то, что Путин пытается сыграть дурачка, такого совершенно отмороженного, всякие поставить вопрос в сайте безопасности, это операция прикрытия, наглой, циничной, лживой, как и все то, что делает Путин и его окружение в последнее время. Вот, собственно говоря, что сейчас происходит.
А на ваш взгляд, вот эти события, Геннадий, вот за неделю до прорыва Каховской ГЭС российское правительство разрешило не расследовать аварии и теракты на опасных объектах. Но, как российская пропаганда говорит, совпадение, вот на ваш взгляд, это звенья были одной цепи?
Ну, сейчас сложно сказать, потому что у них решение принимается спонтанно. Они могли иметь в виду другое, а сделали это. Поэтому тут мы с вами будем просто гадать на кофейной гуще, совпадение или совпадение. Несовпадение совершенно однозначное то, что плотина взорвана, что зона затопления, а я так понимаю, что это 600 уже квадратных километров, примерно миллион раз больше озвученной цифры. Это означает, что это серьезная, так сказать, зона подтопления, на которой проживало много десятков тысяч людей, и мы с вами не знаем, сколько еще будет жертв. Поскольку многие просто не могли там подняться на крыши, вылезти в окна, найти какие-то там лодки, сплавсредства. Я думаю, что вот ищешь тихое место, но оно заканчивается очень быстро. Поэтому мы с вами еще не понимаем, какое количество жертв, какое количество погибших будет. Самое главное, что если сейчас не помогать тем, кто жив, их будет намного больше, потому что человек не может без воды, без сна, без еды, ну, без еды еще может, а вот без воды, без сна и без какой-то помощи, особенно тем, кто какие-то болезни и так далее, это совершенно понятно, что люди обречены на гибель, если им не будет вовремя оказана помощь. Поэтому я бы тоже обратился сейчас активно к Красному Кресту, к международным спасательным организациям, которые могли бы сейчас работать в зоне оккупации, там, где российская власть. Но она, во-первых, ничего не умеет, кроме воровать и угнетать, и брать. А во-вторых, там она еще и препятствует реально. Поэтому вот там, особенно где российские власти, по сути дела, чинят препятствия спасению людей, или, по крайней мере, не выполняют свой долг, туда бы отправить международные организации, которые могли бы это сделать.
Кстати, издание агентства сегодня «Правда» писало о сообщениях о том, что даже российские МЧС препятствуют эвакуации людей. Но я вас вот еще хочу спросить. Сейчас предвыборный год, меньше года остается до президентских выборов. Насколько это сказывается на молчании Кремля? Путин, впрочем, так и не заявлял об участии, но в этом тоже нет ничего нового.
Да нет, Путин заявлял уже об участии. Все понятно, что он пойдет и будет избираться. Другого у него варианта нет. Дело даже не в том, что он будет избираться. Понятно, что выборная кампания уже давно закончилась. Называется она «Выборы Путина президентом». а не выбор президента России. Я не понимаю, честно говоря, зачем ему это нужно. Он, видимо, какой-то патологический буквоед. Хочет любой стыд и срам прикрыть какой-то фиговым листочком, какой-то бумажкой, даже если она там в каком-то дерьме измазана. Но вот у меня такая вот есть идея, что на каждую гадость, на каждую подлость должна быть какая-то бумажка. Видимо, от этого он считает, что подлость и гадость перестают таковыми быть. Поэтому дело не в выборах президента. Президент, никакие выборы президента в России давно уже не существуют. Поэтому это просто фарс, который, не знаю для кого, призван показать, что Путина все любят, и он невероятно легитимен.
Хорошо, вот с другой стороны эту ситуацию посмотрим. Вот «Коммерсант» сегодня писал о вероятном переносе прямой линии Путина на конец года, вроде как под выборы, то есть вроде бы как раз то самое анонс. Что еще раз?
А можно вам задать вопрос, на конец какого года там не говорится?
На конец этого года, текущего, 23-го, то есть поближе как раз к выборам, которые назначены на март.
Я шучу, потому что я бы не зарекался, что ему нужно переносить в связи с обстановкой на конец этого года. Может, на конец 24-го или 25-го или 26-го, если он доживет до этих вот этих цифр. Поэтому у Путина не будет больше хорошего периода, не будет больше хороших новостей. И ему все время нужно будет по логике переносить. А вообще я бы на его месте отменил. Потому что с чего ему с народом общаться? Народ подавлен, народ загнан по щелям. Огромная армия против, вооруженная стоит против безоружного народа. И ему сейчас нужно думать только об одном, чтобы его свои собственные элиты, чтобы его свои собственное окружение не свергло бы и не ликвидировало. Я думаю, что он это прекрасно понимает. Пока видим мы с вами, что до народных выступлений дело еще не дошло, но, наверное, когда-нибудь это все произойдет.
Вот, кстати, о гневе элит. Источники агентства Bloomberg сегодня жаловались на пошатывание имиджа Путина как гаранта безопасности в России, как бы это ни звучало. И это и про дроны в Москве, и это и Шебекина, и катастрофа с ГЭС. Вот, на ваш взгляд, как это может сказаться на его имидже как раз-таки среди той самой элиты? И правда, насколько это может привлечь некие последствия?
А у него нет уже никакого имиджа среди элит. Просто сейчас все выжидают, чего будет дальше. Не сможет ли он каким-то образом выскочить из этой ситуации. Все-таки все еще, ну не все, а многие думают, а вдруг он такой фартовый, что ему опять как-то повезет, и произойдут какие-то чудеса в решете, которые позволят ему выскочить из этой ситуации. А имиджа у него давно нет, имидж у него отморозка. Многие в элите его ненавидят, или тихо, так сказать, тихо ненавидят, или не любят. Они понимают, чего он лишил их, их родных и близких. Вряд ли ему это кто простит. Просто сейчас он окружил себя вот этими непроницаемыми кордонами охраны, резко сократил личное общение. Но я начинаю в этих условиях верить и в двойников, потому что не бьется там одни эпизоды его поведения с другими. Вот поэтому я думаю, что Путин прекрасно понимает, что ему, его все, в общем-то, стремятся от него избавиться. Он стал таким токсичным, что от него очень многие желали бы избавиться, просто пока у них нет такой возможности. Но у меня ощущение такое, что все-таки все продумывают и ищут такую возможность. В любом случае, на мой взгляд, все сейчас ждут результатов наступления украинских вооруженных сил. И если оно окажется успешным, удачным, разгромным, то, естественно, это будет сигналом для элит, что, в общем, пора действовать, иначе, так сказать, будет поздно. Это мои предположения, мои догадки, они построены на некотором знании настроения внутри элит.
На ваш взгляд, контрнаступление уже началось, потому что, естественно, украинская сторона не заявляла об этом напрямую, но, тем не менее, об этом пишут и наши западные коллеги, я имею в виду «Вашингтон-Пост» и другие довольно-таки авторитетные издания.
Нет, не началось, конечно. И вполне возможно, что действительно вот этот подрыв дамбы, Каховской ГЭС, он отсрочит начало наступления. Возможно. Я не знаю, в каком, и не могу знать, и не желаю знать, в каком направлении готовится удар, один или несколько, каким образом, когда. Но я не исключаю, что если удар готовился туда, на юг, то вполне возможно, что сейчас его были вынуждены украинские вооруженные силы приостановить до прояснения этой ситуации, до того, чтобы там что-то где-то просохло. Вот. Ну и так далее. Поэтому я вот полагаю, что наступление еще не началось, оно будет довольно серьезным. Все то оружие, которое эшелонами идет и продолжает идти в Украину, это оружие современное, имеющее большое превосходство на поле боя, оно будет использовано по назначению. Поэтому мы с вами об этом узнаем, увидим, почувствуем. И я надеюсь, что будут результаты сокрушительные для путинского оккупационного режима.
Геннадий, спасибо. Я надеюсь, вы сохраните с нами связь сейчас, несмотря на внешний шум. С нами также на видеосвязи военный эксперт Давид Шарп. С ним мы и продолжим тему. Давид, здравствуйте.
Добрый вечер, Иван.
Давид, вот российская Минобороны с начала недели рапортует о таком противостоянии контрнаступлению Украины, и министр обороны Шойгу даже впервые с сентября, кстати, заговорил о потерях российской армии. Британская разведка сообщает, что Украина инициатива на большинстве участков линии фронта. Это действительно то самое контрнаступление? Вот Геннадий Гудков не согласен и считает, что пока еще нет.
Безусловно, ну, все последние дни недели мы говорили, обсуждалось широко о каких-то формирующих действиях, предшествующих наступлению, которые являются некой частью общего наступательного плана. Однако, если считать вот таковыми непосредственное огневое поражение перед атакой и наступательные действия, собственно, на земле, то нечто такое началось. На Запорожском фронте, на стыке Запорожской и Донецкой области последние дни такого рода операции идут. Однако говорить, что они уже приняли вот такой масштабный характер или являются неким главным ударом, более чем рано. Мы не имеем достаточной информации. То есть известие, есть информация, что началось движение. И я считаю, что это, да, конечно же, часть общей наступательной операции. Однако речь идет, опять-таки, мы не видели, а под видимым, я подразумеваю, видели своими глазами настоящих масштабных ударов. Мы еще не видели, и мы не видели подтверждения из, назовем так, независимых или объективных источников тому, что именно происходит. То есть, например, какие силы задействовало украинское командование. Нет, естественно, представления о его замыслах, я имею в виду такого ясного представления. Поэтому, так вот, подводя итоги, кое-что началось, но судить о том, что это уже вот такие самые важные этапы, безусловно, рано. То, что говорит сводки российского Министерства обороны, естественно, в этом плане, во всем, что касается выводов такого рода, не могут служить критериями, тем более сводки об украинских потерях, где, очевидно, там за гранью абсурда кое-какие цифры. В любом случае, шаг сделан, и что-то сдвинулось с мертвой точки, безусловно.
Давайте, чтобы не быть голословными, как раз послушаем министра обороны России Сергея Шойгу, что он, с каким выступлением в последний раз он обращался.
К сожалению, не обошлось без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты 15 танков, 9 боевых броневых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий.
Если точнее, это предпоследнее выступление Шойгу, где как раз-таки он лишь в третий раз за все время с начала полномасштабного вторжения России в Украину озвучил потери. Давид, на ваш взгляд, это некий такой отвлекающий ход со стороны Министерства обороны? Почему они в третий раз лишь и именно сейчас решились озвучить потери?
Мне сложно уловить их логику. В принципе, если говорить о логике неозвучивания потерь за время войны, то ее, казалось бы, и следовало придерживаться, ну, по крайней мере, после первого раза. Такого рода странные ходы, честно говоря, мне не очень понятно. То есть он озвучил небольшую цифру, любой, в общем-то, даже доверие, испытывающий огромное доверие к сводкам российского Министерства обороны, прекрасно понимает, что были и другие потери до этого, между двумя сообщениями о 5 с чем-то тысячах и нынешним. Странно, но, по всей видимости, есть желание показать, что, мол, идут особенно тяжелые бои, враг силен и коварен, и удается то, что мы отражаем и наносим ему существенное поражение, за это приходится платить цену. Мол, не стоит молчать или чтобы люди думали, что потерь нет. Тем более никто так не думает. Но, знаете, это мне, опять-таки, не очень понятна общая логика. И некая последовательность отсутствует. Я ставлю на то, что просто дабы показать, чтобы успехи, которые Шойгу декларируют, даются все же кровью и потерями.
Чтобы картинка выглядела чуть более реалистично, чем это видится и виделось до этого. Правильно я понимаю?
Может быть.
И такой еще вопрос. Сейчас уже на небольшой пока дистанции, но все-таки дистанции. Вот с момента прорыва Каховской ГЭС можно ли рассуждать о том, как затопление повлияло на планы о контрнаступлении Украины именно вот в этом регионе? И заодно, правда ли, что это позволило российской армии сосредоточиться на других участках или не позволило? Вот на ваш взгляд, кому это выгодно, что ли? Наверное, такой ключевой вопрос.
Повлиять на планы украинской армии во всем, что касается большого наступления, это могло лишь в том случае, если она планировала в ближайшее время серьезный удар через Днепр с форсированием Днепра. Более того, я предполагаю, что украинцы могли создать, а усилить впечатление для российского командования, что они в самом деле нечто подобное планируют, дабы Россия отвлекла дополнительные ресурсы на вот защиту от такого рода удара. Однако я почти уверен, что украинцы не планировали такого удара. Я подчеркиваю, не каких-нибудь рейдов диверсионных или вспомогательных действий или разведывательных, а именно удара с захватом плацдарма на левом берегу Днепра и дальнейшим его расширением и наступлением вглубь контролируемой Россией территории. Почему я так думаю? Потому что такие действия, они требуют специфических средств и возможностей, которыми Украина, в общем-то, не располагает. Вспомним, что на правом берегу Днепра, когда Россия находилась в Херсоне, вот, на правобережье, с какими серьезными сложностями она столкнулась после того, как переправы оказались под огнем, и фактически это во многом привело к отступлению России с правобережья. Для того, чтобы плацдарм функционировал, его нужно не только захватить, нужно его расширить и нужно удерживать устойчивую переправу. Под ударами артиллерии и авиации, если эту авиацию, артиллерию не авиацию отбросить, а артиллерию не уничтожить, это практически невозможно, это ловушка. Более того, если бы украинцы даже такое осуществили, то вот тут-то бы и напрашивался вообще, вот прям по логике, подрыв плотины, дабы смыть такого рода плацдарм или нарушить сообщение между ним и правым берегом. Поэтому я считаю, что существенного влияния на украинские планы, ввиду их, скорее всего, отсутствия, это не оказало. Если россияне в самом деле часть своих сил каких-то, что держали на левом берегу, теперь перебросили вот к основным линиям фронта, ну да, это повлияло. Но я не думаю, что они держали там много по-настоящему и что вот значительное количество туда перешло. Что касается действий сил специального назначения, даже в условиях разлива они могут там действовать. Более того, через какое-то время вода сойдет, и такой, если россияне боялись потенциала форсирования, то, в общем-то, он в какой-то мере должен с их точки зрения появиться. Однако, опять-таки, я считаю, что такой угрозы не было. Соответственно, влияние на события на основном фронте, будь то южный, назовем его запорожским, либо тем более восточный, оно мизерное в лучшем случае.
Но вот, тем не менее, если процитировать сегодня источник телеканала «Дождь», который сообщал, что это было, если не спонтанное, если даже не паническое, но все-таки действие со стороны Москвы, и сам факт того, что все-таки прорыв дамбы, он совпал с началом контрнаступления со стороны Украины. На ваш взгляд, стоит ли на эту информацию обращать внимание?
Я, естественно, более чем допускаю, что формальных доказательств мы не имеем, что подрыв осуществлен Россией. То есть чисто технически у нее были возможности. Более того, в осенью, естественно, когда планировалось отступление с Херсонщины, не скрывали, что готовят, по сути, разного рода источники, что готовят взрыв, так как опасались форсирования Днепра на плечах отступающей группировки. Украинцев даже технических возможностей практически не было, а уж выгоды тем более. Ну, а то, что плотина, то, что дамба взяла и упала буквально в день наступления сама под весом якобы серьезных повреждений, ну, это очень интересное совпадение. Однако, на мой взгляд, если Россия руководствовалась именно вот этим аспектом, что они опасались серьез украинского наступления и поэтому взорвали, на мой взгляд, это было ошибкой с военной точки зрения, потому что угрозы реальной быть не должно было, а если бы она была осуществлена, то она бы даже скорее была на пользу России, потому что это было бы авантюрным ходом со стороны украинцев. Но это досужие рассуждения. Я вполне допускаю, что российское командование чувствовало такую угрозу, именно этим руководствовалось при принятии решений.
Давид, спасибо. Геннадий, к вам обращусь. А вот на ваш взгляд, если это все-таки действия Москвы, действительно ли они могли решиться на столь спонтанные и панические действия, учитывая их абсолютную неконтролируемость все-таки?
Ну, вы знаете, у России есть привычка стрелять в ногу. Это не только сейчас, не только в этой войне. А какой был смысл взорвать Днепропетровскую ГЭС в 41-м году? Захватчики не пострадали, оккупанты не пострадали, а десятки тысяч мирных граждан погибло. А может, говорят, и 100 тысяч. И вот если бы вы мне объясняли военный смысл вот этого подрыва, я был бы очень вам признателен, кроме того, что там нельзя ничего врагу оставлять. Но врагу-то, может, и нельзя ничего оставлять, но взорвали не машины, не оборудование, а взорвали плотину, которая... А вот эта цунами, которая пошла, она уничтожила там... убило десятки тысяч советских граждан. Поэтому не надо искать в действиях Путина логику. Потому что если бы у Путина была логика, войны бы мы сегодня с вами не встречались бы в эфире и не обсуждали совершенно бессмысленную, проигрышную, кощунственную войну, которую идет, которую развязал Путин против украинского народа. Поэтому здесь я вполне допускаю, что паника, страх, истерика, желание подстраховаться, выслужиться. Но они могли сыграть решающую роль при принятии решения о подрыве дамбы.
И, собственно, поэтому российская пропаганда вот после первых новостей о прорыве плотины так осторожно и крайне выверенно реагировала, и, по сути, особо ничего это и не рассказывала. Сейчас уже это обсуждается поактивнее, но в первые часы, в первый день это было гораздо скромнее.
Преступный террористический режим Зеленского сегодня нанес удар по Каховской ГЭС. ГЭС полностью уничтожена.
Катастрофа на Каховской ГЭС остается одной из главных тем у российской пропаганды. Конечно, легко представить, что обвиняет она украинцев, Зеленского, нацистов, англосаксов, в общем, всех, кроме себя. Но утром 6 июня, когда новости о прорыве воды стали только появляться, пропаганда не была столь красноречивой. Главное пропагандистское шоу Первого канала «Время покажет» уделило всего 40 минут этой теме из суммарных 4 часов эфира в день.
Чтобы устроить некий реванш, как им представляется, за падение Артемовск, все то же самое, что и провокация на наших границах государственной. То есть каким-то образом смыть для себя позор падения Артемовска, который был объявлен ключевым.
В отличие от коллег с Первого канала, ведущие 60 минут только и говорили, что о Каховской ГЭС, тоже не забывая обвинять в случившемся Украину.
С левой берег Днепра он низменный и фактически плоский. А западный правый берег, на котором, кстати, расположен и город Херсон, он высокий. Поэтому в Новой Каховке мы видим вот этот локальный апокалипсис. А жители Херсона, я им очень завидую, они просто смотрят, как мимо их набережной движется поток этой воды, не нанося какого-то громадного ущерба.
Да? На НТВ в эфире «Место встречи» тема ГЭС прошла по касательной. Ведущие и гости с большим рвением обсуждали необходимость борьбы с оставшейся в России оппозицией.
Вот я упомянул там Дмитриева, который приехал в Новую Каховку из Псковской области работать. Там существует помойка, Псковская губерния. Ей руководит Г. Шлосберг, который... за полтора года уже получил кучу премий за антироссийские.
Который яблочный, что ли?
Да, конечно. Да. Он даже не иноагент, понимаешь, у него ничего. Ну. Он выступает везде, поносит нашу страну, у него помойка работает, там поливает нас, но мы не такие, как они, мы не опустимся. Вот
это... Эфиры пропаганды 7 июня были посвящены только событиям на оккупированных территориях. Ведущая Первого канала Олеся Лосева представила, как ей показалось, неоспоримые доказательства виновности в прорыве на ГЭС украинцев.
Так, факт первый. Украинский генерал Андрей Ковальчук еще в декабре 2022 года, видите его на экранах, открыто признался в том, что ВСУ обстреливают дамбу и тестируют ее устойчивость. Факт номер два. Украинские телеграм-каналы просто бравировали тем, что они ведут обстрелы Каховской ГЭС. Ну и последнее. Специалисты НАСА прошлым летом моделировали вероятность одномоментного сброса воды с Каховского водохранилища.
В вечернем эфире 60 минут в гостях проснулся дух реваншизма. Евгению Попову даже пришлось их осаживать.
Они будут считать это неприемлемым, они просто будут ставить ребров. Типа Индонезии,
а чтобы это было неприемлемым, это должен надо объяснять. Быть ответ с неприемлемыми для противника последствиями.
Не обязательно такой вход. Необходимо для начала получить последствия.
Ну как? Преступление и наказание.
То есть, правильно я понимаю, сейчас удар должен быть по Запорожской ГЭС?
Ну что вы.
Я тоже считаю, что это неправильно.
Это наша инфраструктура. Мы гражданскую инфраструктуру не атакуем.
Спустя час эфира желание бомбить гражданскую инфраструктуру вновь взяло верх. Только теперь над профессором Евгением Бежинским.
Ну раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще может стоит присмотреться к началу этого каскада, Киевской ГЭС, а? Там прекрасное водохранилище. Так чуть-чуть повыше Киева. 4 там, по-моему, километра кубической воды. Я бы подумал над этим.
А делом. Мы чего добьемся?
А просто показать. Понимаете, я считаю, что нужно отвечать.
Вот. В эфире «Место встречи» на НТВ регулярный гость, журналист Алексей Наумов, попытался обратить внимание остальных участников на отсутствие доказательств вины как России, так и Украины, что уже является крамольным для эфиров российского ТВ.
Дамба-то под нашим контролем, да. Соответственно,
дамба... Водолазы-то они под водой все-таки у нас,
да
там...
Да при чем тут водолазы? Нет, соответственно, главное отличие от истории с северными потоками. Северные потоки находятся где? Да, не на российской территории. Это дамба под российским контролем. Соответственно, я полагаю, что средства объективного контроля были, и все доказательства, которые могут быть собраны, не только американцы, не только Зеленский собирают, но и наша страна, я имею, уверен, тоже собирает.
К 8 июня риторика пропаганды вновь изменилась. В эфире 60 минут нашли настоящих виновных.
Что-то кроме России и Украины есть еще другие игроки, которым может быть выгодно разрушение Каховской ГЭС. Американцев пока не берем, хотя и они тоже... С точки зрения выгодности вполне там могут присутствовать. А давайте пофантазируем. А может быть в зоне с украинской стороны какие-то другие силы, которым не составляет особенного труда взять установку «Град» одну и ударить по плотине? Польские, британские, еще какие-то.
За все эти дни катастрофы только в эфирах 60 минут поднималась тема эвакуации людей из зоны затопления. Правда, только в сюжетах. Гостям же и ведущим гораздо важнее и интереснее было обсудить, насколько виновата Украина в случившемся. А жизни людей отошли на второй план, как и масштаб бедствия.
Геннадий, к вам обращусь. Вот вроде бы и была попытка немножко рассмотреть хотя бы еще одну альтернативную версию того, что произошло с Каховской ГЭС. На ваш взгляд, почему российская пропаганда, ее гости, ее спикеры не зацепились за версию журналистов-расследователей о том, что ГЭС была повреждена ранее и, в принципе, вот сейчас под напором воды она доразвалилась?
А даже если это так, предположим, я в это не верю, потому что это не какая-то там, не какой-то плетень, который там под давлением воды, вот он разрушается, и вот одномоментно идет цунами высотой там 5 или 7 метров, да? Но даже если предположить вот этот вариант, а кто был обязан в условиях оккупации этой ГЭС обеспечить безопасность? Ну, не Украина, Украина не имела доступа. Россия. По-любому Россия виновата. Эта версия, она почему их может не устраивать? Потому что все равно Россия виновата. Хоть в лоб, хоть по лбу, да, как говорится. Значит, раз вы, ребята, владели этой ГЭС, ваша задача была какая? Не допустить экологической катастрофы. А вы ее не просто не просто это не предотвратили, а вы просто вообще, так сказать, содействовали, знали и ничего не делали. Если вы сами не могли, должны были пригласить какие-то международные структуры, которые могли бы, там, допустим, это протестировать и тут же устранить. Ничего не сделали, значит, виноваты. Тут эта версия не работает. Она на паблику не работает. Вот, она, может, немножко снижает остроту восприятия преступления, но не намного. А потом же вы знаете о заявлении американской разведки, что у них есть данные. Они об этом заявили, о подрыве российскими, значит, структурами вот этой плотины, вот этой дамбы. Поэтому давайте мы сейчас разберемся, какими же данными располагают американцы. У меня такое впечатление, что у них могли быть средства технического контроля.
Давид, к вам теперь вопрос. Вот на ваш взгляд, почему так важно было убрать затопление в зоне Каховской ГЭС из-за новостной повестки? Насколько это вообще влияет на ситуацию на фронте, я имею в виду, в том регионе?
Ну, во-первых, бывает, что тема исчерпана в какой-то мере, они считают. Ну, а кроме того, обвинить, если на самом деле подходить к делу по-серьезному, то обвинить Украину было бы в этом очень сложно. То есть если, конечно, как вот только что показан был, как один из участников заявил, кто-то взял установку «Град» и, значит, пульнул в ГЭС, и от этого она брошилась, то сказать, что это анекдот, это ничего не сказать, потому что, естественно, никакие установки «Град» не могли бы привести, даже в больших количествах обстрел, не мог бы привести к обрушению такого сооружения. Ну и тем более, что обстрелов украинцами не было зафиксировано, а это несложно понять, есть видео, с тех мест не было просто, более того, подтверждалось российским источником. По всей видимости, решили, что обвинять Украину, не имея таких серьезных доводов, видимо, вот так прямо, это уже, видимо, чересчур, и перешли к такому более нейтральному варианту. В результате каких-то прошлых обстрелов, причем украинских, она взяла и самообрушилась. Но, опять-таки, мне сложно, я не очень разбираюсь в логике российских пропагандистов и тех, кто им задает повестку. Думаю, правда, что-то другое, какие-то версии, вот кроме того, что я озвучил, что-то вот такое серьезное и глубокое, честно говоря, мне в голову ничего не приходит.
Давид, спасибо. В нашем сегодняшнем опросе в Москве мы попытались выяснить, а какие, собственно, вообще новости-то по поводу Каховской ГЭС и затопления территории в зоне Каховской ГЭС дошли до аудитории.
Последствия этого – природный катаклизм небольшой, в любом варианте. Естественно, со временем он устранится, но это повлечет, уже повлекло кучу жертв, кучу жизней. И на сельском хозяйстве скажется, и на многом другом.
Наверное, есть у нас возможности все это устранить? Я думаю, и так.
Но то, что она разрушена и затопилась территория, на которой находится, ну, принадлежит Российской Федерации.
Экологическая катастрофа может грозить. Плохо, все очень печально.
Знаешь, что там затопило поселки, как, ну, что уже в нашей находится, как бы, так же и, ну, на украинской стороне. Слышал, что это Украина как бы сделала такую, да, теракт. По сути, это теракт.
Ну, то, что там вроде 5 человек погибло, ну, соответственно, нанесены там какие-то ущербы и зданиям, и селам, поселкам, которые идут по течению.
Последствия удручающие должны быть не только для населения, но и для экологической системы, для природы удручающие последствия.
Лично я новостям не верю, потому что там, честно говоря, что с одной стороны врут, что со стороны России. Поэтому как бы не могу прям так точно ответить, но я думаю, еще пару месяцев точно это все равно не закончится так быстро.
Думаю, что очень печально.
Это огромная катастрофа, это и, значит, и для людей, и для рыбы, которая там, ну, для всей экосреды, я считаю, это огромная катастрофа. Нужно, конечно, принимать, мне кажется, на международном уровне какие-то экологические меры по поддержанию как бы всего вот этого вот в порядке, я считаю.
Геннадий, вот об удручающих последствиях говорили некоторые наши респонденты. Означает ли это, что все-таки немного сместили, не удалось, получается, пропаганде сместить градус внимания именно с того, что прямо сейчас происходит в зоне затопления вокруг Каховской ГЭС? Или такой задачи у них и не было? Их первоочередная задача была объяснить, кто, по версии Кремля, устроил то, что произошло.
Ну, не главная задача — снять с себя ответственность. Потому что это действительно теракт. Это действительно экологический террор. Поскольку последствия действительно для экологии будут очень серьезные. Экологические катастрофы. И у них-то задача вот найти всякие версии, которые каким-то образом смягчают или оправдывают Россию и ее действия. Поскольку вина лежит на России. Ну, типа, вот, извините, вот она была старая. Вот она там взяла и разрушилась. Там специально кто-то сбрасывал воду, не думая о последствиях, ну и так далее. На самом деле, к сожалению, это в какой-то степени удалось. Потому что вот первая реакция была, она гораздо более жесткая. И вот в этом смысле ну, что-то получилось. Типа начинает уже сомневаться, а может быть там и не Россия, а может быть там самоподрыв, а может быть там самодетонация, а может быть еще что-то. Но я думаю, что нужно сейчас начинать серьезные расследования, предъявлять данные технического контроля, предъявлять данные разведки. И это серьезное преступление Путина, его окружения, российских военных, которое должно войти в перечень обвинений Международного трибунала. Вот это, я думаю, совершенно точно.
А кто и как этого расследования вообще будет проводить? Потому что правительство разрешило этого не делать. Уголовное дело, да, на всякий случай возбудили. И не очень понятно, кто и как это вообще будет устраивать.
Подождите, вы хотите, чтобы Россия провела и доложила миру, что произошло?
Нет, я есть. Я сугубо говорю о возможности такого расследования прямо сейчас.
Я думаю, что это должны делать технические службы. Я не знаю, там, сейсмологи. Они должны были зафиксировать там колебания почвы, не знаю, там, ударную волну, спутники, показания спутников, показания разведок, информации разведок, которая будет нам помогать понять, что же произошло на самом деле. Показания, может быть, свидетелей и так далее и тому подобное. Вот это то, что сейчас можно сделать на данный момент. Понятно, что туда нельзя отправить экспертов, нельзя отправить водолазов, нельзя там отправить еще кого-то. Понятно, что со временем эти все сооружения, по-моему, они там выйдут из воды. Можно будет посмотреть, что они там, в каком состоянии находятся и почему они вдруг рухнули. Ведь понимаете, что такое вот эта современная плотина? Она не может одномоментно разрушиться. Она должна была бы обрушаться на какими-то маленькими кусками. Пошел бы сброс воды. Вот не было этого гидравлического огромного удара, который произошел, как цунами морская. Поэтому, опять-таки, возникает вопрос, а почему вся эта плотина обрушилась? Вот что за сила такая вдруг нашлась, которая разрушила огромный участок плотины, и вода практически беспрепятственно, там миллионами кубометров, хлынула и снесла, там, и затопила огромный кусок территории вместе с людьми, с постройками, животными и так далее и тому подобное. Вопрос, который очень простой кажется, но на него нужно дать квалифицированный ответ. Потому что, еще раз, ну, когда земляная там дамба, она вот обрушилась там где-то чего-то, а это же серьезное гидротехническое сооружение. Оно не может взять и обрушиться одномоментно. Оно все равно будет там, давать течь, где-то какой-то сброс, где-то еще что-то. Будут симптомы вот этого грозящих катастроф, а мы этого не видели. Мы этого не видели. Поэтому нужно здесь, чтобы эксперты дали нам тоже серьезную оценку происходящего. Как так могло получиться, что обвальный сброс воды пошел. То есть вода просто прорвалась в огромную брешь. Это там, я не знаю, какая ширина вот этого обвала. Но не могло такое произойти, естественно. На мой взгляд, я не инженер, я не гидроинженер, не строитель, но из того, что там я свои дома строил своими собственными руками, я понимаю, что такое прочность бетона, прочность там кладок, прочность арматуры, не могла она обрушиться сразу там по всем направлениям. Очень похоже действительно на осознанный, умышленный подрыв.
Давид, к вам обращусь. Я понимаю, что вы тоже не строитель и не эксперт, но тем не менее, на ваш взгляд, исходя из опыта предыдущих расследований, в том числе военных, возможно ли как раз ответить на этот вопрос, который мы сейчас с Геннадием задавались, по открытым источникам, ну, исходя из текущего статус-кво, где все-таки пока еще эта территория контролируется оккупационными властями России?
Есть, конечно же, если у кого-то, например, у американских спецслужб есть какая-то особенная специфическая информация на уровне агентурной или технической, то это могло бы дать ответ. Однако не факт, что такая информация есть, и не факт, что даже если она есть, из-за некой особой секретности ее могут озвучить. По большому счету, для того, чтобы сделать, знаете, юридические точные выводы, было ли там подорвана эта дамба, я сейчас не говорю об убеждении, потому что, допустим, я склонен считать, что было подорвано, но не уверен на 100%. Так вот, чтобы быть уверенным на 100%, в том числе с юридической точки зрения, необходима экспертиза, естественно, экспертами, и визуально по телевизору на данный момент, конечно же, этого недостаточно. То есть необходимо присутствие на месте, скорее всего, и это будет возможно независимых экспертов.
Давид, спасибо, да, простите, у нас заканчивается время. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.